Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05, четверг, февраль, день 21. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Евгениус вот мне пишет, что новое расследование Навального при поразительной статистике не выходит тренда. Не уверен, что прочтешь ты в эфире, пишет он. Ну, как всегда, вот это типа провокация. И по теме, так хоть сам посмотришь, если еще нет. И, честно говоря, не смотрел. Но у меня как раз сегодня состоялся разговор с одним моим товарищем. Он работает тоже на телевидении, мой друг давнишний. И как раз вот по поводу Навального, всех этих расследований, появилось у меня ощущение, и я им поделился своим товарищем, я говорю, что-то как-то он подпритих, подпротух, что ли, пропал куда-то. Что происходит-то, да? Как-то вот такой разговор. Ну, и мы как-то концептуально пришли к мысли, что, видимо, тема коррупции не сильно более волнует людей. То есть вот сейчас, видимо, она не трендовая. Тема коррупции. Вероятно, есть другие темы, и я даже потом посмотрел опросы социологические, а что волнует людей. Смотрите как, людей волнуют цены, ну, вас, вот вас волнует в большей степени, если судить по опросам. Отсутствие роста зарплат вас волнует. Вас волнуют растущие цены в магазинах, растущие цены там за услуги всяческие, ЖКХ, еще что-то, и, а коррупция, она там ну, не сильно впереди. Может быть, поэтому надо повестку Навальному менять, потому что в определенный момент возникает вопрос, типа, ну, ты нам показал этот дом там чей-то, ну, а дальше что? Ну, типа, а дальше что? Ну, как бы, я богаче от этого стану, я беднее, что ты мне хочешь сказать? Ну, а у него простая такая, как бы, отсылка, да, чиновник, например, если он показывает дом чиновника какого-то, чиновник не может столько заработать. И люди, как бы, кивают головой, говорят, ну, мы понимаем, что он не может заработать, с другой стороны, зачем идти во власть, если ты не будешь зарабатывать? То есть есть у нас определенная такая логика в России. Я не знаю, она когда-то будет меняться, не будет она меняться. Свойство такое психики человеческой. Заключается оно в следующем, что если человек рвется к власти, если человек рвется к тому, чтобы управлять другими людьми, вероятно, он преследует еще и какие-то определенные корыстные интересы. И, в общем-то, этим никого не удивить. А Навальный все удивляется этому, удивляется и пытается удивлять других. И я так понял, почему у него молодой зритель? Потому что зрители стареющие отваливаются от него, и он все время удивляет новое подрастающее поколение. То есть, когда вот раз там 14-летний какой-то парень, может быть, 16, девушка, а я говорю, да неужели? Да, да не может быть, да, это что, это громовая палка бум, вот, а потом они начинают как-то взрослеть, попадают в университете пару раз договариваются с какими-то преподавателями, понимаете, да, договариваются, потом они начинают работать. На работе высокие идеалы, которые им прививали некоторые преподаватели в университете, вдруг оказываются не совсем рабочими на практике, да, они не работают, потому что работодатель говорит, например, ты должен сделать, вот если на примере журналистов, интервью, вот тебе телефон, вот звони, интервью. А в институте тебе объясняли, что должна быть подготовительная стадия, такая стадия, сякая стадия, ну, в общем, нарисовали тебе идеальный мир, которого на деле не существует, все. И человек, попадая в эти условия, он понимает, ну как бы да, идеальный мир, в котором нет коррупции, в котором все равны, в котором нет тех, кто грабит, а люди, власть придержащие, не пользуются своей властью в корыстных целях, это, конечно, прекрасно, но вообще-то для этого мира специально придумано название отдельное, знаете какое, утопия. То есть это, вероятно, утопия. И к этому, безусловно, надо стремиться, но это как бы утопия. И дальше человек встает на другой путь. Путь этот примерно можно обозначить как конформистский, да? А человек говорит, ну ладно там, в общем, надо, конечно, все это исправлять. Но я тут пока подумаю, как бы мне в краткосрочной перспективе конкретно самому что-то заработать, как-то устроиться, купить себе квартиру, машину, съездить в отпуск, а потом мы вместе поборемся за эти светлые идеи коммунизма, в кавычках. Потом, да. Так-то вообще это левацкие идеи, это левые же идеи, да, вот этой справедливости. И нам эти идеи присущи, но левая идея, она обычно не присуща людям, у которых хоть что-то есть. То есть ты купил машину в кредит, ты уже начал выплачивать, у тебя уже есть свой Солярис, и ты в этот момент начинаешь задумываться о том, как он тебе дорог и как не хотелось бы его терять ради неких идеалов равноправия и прочего. Тут вопрос, правда, в запросах, да? Вы забыли примеры Ленина и Сталина? Они вот реально не за деньгами власть шли и свои обещания исполняли как могли, пишет Василий Орлов. Я не забыл примеры Ленина и Сталина. Более того, на месте Ленина и Сталина меня бы тоже деньги интересовали в меньшей степени. Когда ты имеешь такую власть, тебя могут деньги уже не интересовать. Потому что если ты правитель в тоталитарной стране, тебе доступны все возможности этой страны. У тебя всегда будет жилье, автомобиль, еда любая, встречи с любыми самыми интересными людьми, ну, все, что хочешь. В общем, твоя жизнь обеспечена от и до, если ты правитель тоталитарный, в тоталитарном же государстве. Господи, ты властвуешь над жизнью человеческой. Под по росчерку пера можно кого-то убить законно, понимаете, по закону просто. Взять и убить, расстрелять, и ничего тебе не будет за это. Поэтому, когда мы говорим о той системе, которая строилась в Советском Союзе, особенно в раннем, ну, деньги это не самое главное было. С другой стороны, на царских машинах Ленин ездил, и вспоминаются некоторые моменты про Роллс-Ройсы и прочие машины, еще другие. Хочу Мерс W124, ну, W получается, да, просто мечта, Вавастер говорит, только покупайте. А что плохого в Навальном, говорит Нефман, хоть кто-то имеет иную точку зрения, от провластной, пишет Нефман. Нефман, вы будете удивлены, это не иная точка зрения, это точка зрения та же самая. То есть вы сейчас пойдете к любому представителю власти, вот сядете с ним за стол и скажете, ну как, надо бороться с коррупцией? Знаете, что вам скажет любой представитель власти, пока его самого не поймали? Надо бороться, мы боремся каждый день. Работа идет непрерывно, дела заводятся, возбуждаются, преступники садятся в тюрьму. Вот Арашуковы, да, вот Улюкаев, вот там еще какие-нибудь через запятую. Мы боремся с коррупцией. Поймите правильно, вот эта перманентная борьба с коррупцией, она хороша, но она хороша, как всегда, против других, не против себя. Как только появляются вопросы к борцу с коррупцией самому, он перестает бороться с коррупцией. Потому что, ну, как бы, с коррупцией чужой бороться хорошо, как и с любыми чужими пороками. То есть, если ты сам, например, приходя домой, выпиваешь, да, но при этом всем остальным запрещаешь выпивать, это довольно приятно. Но если ты, тебе говорят, ну, ты же выпиваешь, и заставляют тебя бросить пить, тебе уже, ну, как бы, приходится работать над собой. То есть напутствовать людей, говорить им как надо, очень удобно и хорошо, когда самому это делать не нужно. Вот и все. Поэтому, поймите правильно, это некая игра. Это некая игра. И все. И люди в эти игры играют. Ну, правильно. Вот я вот сейчас сижу и говорю, значит, строить дом на озере Кома, это преступно, особенно если ты ведущий федерального канала, и тебе доверяют люди, средняя зарплата у которых, допустим, я сейчас не ориентируюсь в цифрах, 30 тысяч рублей. Ну, что ты им рассказываешь про патриотизм, если они патриоты больше тебя? Говорю я сейчас. Почему? Задайте сами себе вопрос. Почему? Потому что у меня нет дома на озере Кома. Как только и если бы у меня он был, что бы я вам сказал? Ну, а что в этом страшного, сказал бы я? Ну да, я работаю, у меня высокооплачиваемая работа, да, я купил себе дом, я ни от кого никогда не скрывал, что меня ценят, мне платят зарплату, и в чем проблема? Почему я не должен зарабатывать деньги? Это моя работа, это, да, такая у меня зарплата, но я же ничего не украл, я же никого не убил. Это мои убеждения, которые я отстаиваю. А дальше вам скажут, ну это не твои убеждения, ты врешь. Ну это, извините, доказать нельзя никак, врет человек или не врет. Можно сказать, ну подожди, ты же там в 14 году, там в 13 говорил другое. Ну, слушайте, взгляды меняются. Раньше я думал так, теперь я думаю сяк. Вот, раньше мне казалось, что правильно вот так, а потом я передумал. Посмотрите на любых политических деятелей, и вы обратите внимание, как некоторые из них меняли свой партбилет с КПСС на другую партию. Ну, меняли же, меняли. Ну что вы, посмотрите вы на некоторых олигархов знаменитых наших. Сейчас они изображают, некоторые из них, оппозицию, те, кто живы. Дай бог им здоровья, я не против их жизни на земле. Ну, они были, например, комсомольцами. Ну, были комсомольцами, а потом стали олигархами в 90-х. Ну, как так получается? Ну, так и получается. Ну, так и получается. Киселев и Соловьев убили очень много людей, пишет Сергей Зет. Сергей Зет, ну, наверное, не персонально они убили. Вы имеете в виду, что словом можно пуще там стрелы или пули ранить? Ну, это красиво, конечно, но это не совсем так. То есть, если ты не отдал преступный приказ убивать, если ты не убивал, ты не был палачом, то ты, в общем, твои руки чисты. В общем и целом, понимаете? А так можно сказать, что тогда каждый из нас кого-нибудь убил. Раз в жизни, да, правильно? Каждый из нас. Мы же что-то говорим. А вдруг кто-то, услышав нашу речь, выйдет в окно? Ну что, мы убийцы теперь, что ли? Тогда, получается, есть единственная формула — молчание золота. Да, не суди, да не судим будешь, и все. Больше другой формулы нет. Желательно молчать и никогда ничего не говорить. Но опять же, ваше молчание может вынудить кого-то к деструктивным действиям, правильно? А что это он молчит? Как-то скверно он молчит. Что-то у меня плохое настроение от его молчания. И пойду я опять выйду в окно. Ну, мало ли психопатов на земле. Поэтому нет, это вы притягиваете за уши. Правильно? Так, а это называется предательство, пишет 35-й. Предательство — вещь тоже растяжимая. Растяжимая, понимаете? Это понятие такое сложное. Предательство, понимаете? Предательство. Предательство. Все по-разному трактуют предательство. Кто-то он изображал даже в страшные времена для нашей страны, что он воюет на стороне народа, хотя воевал далеко не на стороне нашего народа. Ну, вот. Предатели, коллаборационисты, подонки, да, мы с вами согласны. А для кого-то они там какие-то завязаны. Украинцы сейчас рассказывают, какой Бандера молодец. Все, вы понимаете, насколько двойственный подход может быть к пониманию предательства. Ну, пожалуйста, они сейчас, украинцы, рассказывают, Бандера молодец. Ну, они же говорят это. А как он может быть молодец? Никак он не может быть молодец. Ну, у них другая матрица, другая система пониманий добра и зла, да, ценностей. Поэтому, ну уж извините, у них своя правда. Вот у нас нельзя, программа не зря называется «Своя правда». Потому что, в отличие от песни «Тутанхамон» Наутилусов, да, «Правда всегда одна, как сказал фараон». Правд много, вот истина одна. Вопрос только, в чем эта истина? Ну, религиозные люди говорят в Боге. Атеисты, наверное, говорят в науке. Но с наукой тоже дело темное. То у нас мир на трех черепахах, то потом, оказывается, нет этих черепах. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Алексей, меня Денис зовут.
Да.
Ну, вы как-то сегодня уже прям такую объемную тему. Все прям.
А почему бы и нет? А что нам мелочиться? Мы сразу о судьбах мира.
Да, о судьбе Вселенной, главное.
Да, Вселенной, да, да.
Самое главное, ну, давайте я попробую как бы про Навального все-таки мне больше, потому что про товарища, который сдачен в кома, там, ну, с ним-то все ясно. Просто мы помним, что он говорил до одного времени, ну, до второго, до третьего, это с бог с ним, это бог, это судья, он пусть сам разбирается. А касаемо Навального, так вопрос-то, он же работает по методичкам Запада, вот эту коррупцию я слышал, что в Грузии там, они боролись с коррупцией.
Это было в Грузии, это было на площади Тяньаньмэнь в Китае, это было на Украине, это было в России 90-х, это было, да как, это всегда было.
В России 90-х не было, в России как раз...
На распаде Советского Союза, ну обязательно вам говорили про... Ну там гниль.
Привилегиями, но... нет, они как раз боролись с привилегиями.
Ну, а привилегии это что? Привилегии это и коррупция. Есть, это по сути коррупция. Сегодня
нет,
же тоже...
Нет, это не коррупция, Алексей. Ну, если мне это положено по должности, да, а если вот как бы это, они...
Ну, вообще, коррупция, corruption, да, corruption, разложение. Ну, то есть это просто термин, который коррупция, наверное, не был так доступен там, советскому человеку.
Почему-то там же вон кого-то арестовывали, в это какое дело, там хлопковое дело, там вагон, пустой вагон.
Ну, за воровство,
да. Да, но это же привилегия. Поэтому, говорю, тут с ним как раз все ясно. Mm-hmm. Если, да, в 2010 году они оседлали другую тему, что как раз повестка дня была, честный выбор. А сейчас, ну, он не интересен даже, по-моему,
есть такой. Не, интересен. Он все еще... Но интерес, я вот так чувствую, что пропадает. Я просто это фиксирую, я им пытаюсь как-то... Спасибо вам большое, да, там, кого-то ругать, хвалить. Мне это не нужно, я просто фиксирую. Я вот смотрю, раньше интереса больше было. Ну, вот как-то так. Как-то раньше это все вызывало. А может быть, знаете, я еще о чем подумал. Любая тема может, если ее часто поднимать, перенасытить информпространство. Вот какой-то темой можно перенасытить информпространство. То есть сначала ты говоришь «коррупция». Все такие «коррупция». «Надо бороться». Все такие «надо бороться». Да! И ты раз пример, два пример, три пример. Народ взвыл. Да что ж такое? Потом 4, 5, 6, 7, 10, 100, 150, 1000, миллион примеров. И все такие, так надоело. Да, мы, конечно, можем говорить каждый день о том, что наш сосед-придурок уже несколько лет сверлит перфоратором, да, пробивает стены, то ли сверху, то ли сбоку, не понимаю. Ну, то есть у него идет вечный ремонт. Но рано или поздно ты с этим уже свыкся, и тебе уж все равно. Он сверлит, а ты спишь. Потому что, опять сверлит в 9 утра. Да и нормально. Дальше, ты уже привык к этому звуку. Ты можешь реагировать на детей, орущих в поезде, если ты едешь там несколько суток. 10 минут, 20 минут, 3 часа, 4 часа ты будешь злиться. Через день они станут просто своими, ты их крик не будешь уже слышать. Это будет тишина для тебя. Ты ко всему привыкаешь. Ну что, ко всему люди привыкают, и это, к сожалению, наверное, так устроен наш мир. Ну а что поделать? Ну, если наши предки привыкли жить на севере, привыкли жить... Они вообще нам выбрали такую землю, спасибо вам большое, где нужно строить дома толщиной в метр стены, потому что иначе ты замерзнешь и умрешь. Вот русские люди сами так выбрали жить в таком месте, где надо всегда выживать. И смотрите, мы привыкли, и там минус 20, а мы на улицу погулять уже как-то хорошо, хорошо уже, привычно. А сейчас человека возьми из Африки какой-нибудь, да, солнечной Африки, и к нам, как ему будет неприятно. Из Юго-Восточной Азии вьетнамца вытащи, он мерзнуть будет, бедняга. Он так и не выйдет из торгового центра Москва, он там так и будет сидеть, уж холодно, если вышел, греться приходится. Ну, никогда не брал взяток, а теперь жалею, пишет Андрей. А было что брать? Андрей, вам что-то предлагали? Просто на всякий случай расскажите, это же тоже интересно. Алло, здравствуйте. Не получилось. Извините. 7373-948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да.
Вы знаете, я вот совершенно согласен по поводу вот высказывания предыдущего джентльмена по поводу Навального. Я считаю, что, конечно, Навального надо отставить, и пусть нами правят Цапки, Арашуковы и так далее. На коррупцию на это вообще не обращать внимания. Конечно, какая мелочь.
Да, вы поймите правильно. Вот дело не в этом. Вы это не услышали даже предыдущего говорящего.
Дело... Он сказал, что дело в методичках.
Ну методичка, хорошо. Хорошо, давайте без методичек. Вот смотрите, есть темы, которые надоедают. Если вот одну и ту же тему муссировать, она надоедает. Вы согласны, что тема коррупции, как вот такая основная, протестная, она сейчас уже никого не парит? То есть уже интереса нет.
Я совершенно согласен. Вот вам, например, вот вы, например, все время питаетесь, там, кушаете, да? Вот вам надоело, вы перестаньте кушать, и все. Вот подайте пример первым. Ну, что вы, насчет коррупции? Это вы с себя начните. Перестаньте есть.
Какой странный пример.
Едите, дышите.
А что, коррупция это...
Надоело вам?
Коррупция обеспечивает жизнедеятельность организма или что?
Алексей, вы знаете, что я легенда?
Если бы вы с курением сравнили коррупцию, я бы с вами еще как-то согласился. Так я вообще понять не могу этой метафоры глубинной. У меня недостаточно, видимо, понимания, да? Если вам надоело есть, вы не ешьте. Так мне не надоело есть. Понимаете? Но если Гудошников раз за разом в эфире, день ото дня, будет вам говорить... хватит питаться неправильно. Вы должны питаться правильно. Естественно, какие-то люди на 4, 5, 6 эфир скажут: ну я знаю, сейчас включу Гудошникова, он мне скажет про то, что мне надо правильно питаться. Он меня задолбал, я его выключаю уже, но это невозможно одно и то же эту телегу слушать. Может, он что-то новое придумает. И тут я говорю: займитесь бегом. И, так. Но если я вам год буду из эфира в эфир говорить, надо бегать, у меня все эфиры будут посвящены бегу, и как надо бежать правильно, и то, что вы не бегаете, и никто не бегает, вот здоровья у нас нет, то вы, вам надоест, правильно? Вам надоест одна и та же тема. И вот я об этом говорю. Я не говорю, там, сейчас не даю оценки кому-то. Я говорю о том, что протестная, как основная протестная тема, тема коррупции не работает. Сейчас надо заходить, если бы я вот был оппозиционером, слушайте внимательно сейчас меня, пожалуйста, да? Если бы я был оппозиционером, я бы говорил о том, что реальные зарплаты падают, раз, да, растут цены, два, я бы брал тему бензина, я бы брал пенсии, я бы брал вот эти все темы, правильно? Какая коррупция? Ну, что вы говорите? Можно за уши притягивать и говорить, ну, и это потому, что везде коррупция. Ну, как бы, сложная слишком схема, сложная. Мне кажется, Навальный в прошлом немножко застрял. Повестку ему надо менять. Иначе сейчас потеряет актуальность, и все. И интерес пропадет в него, понимаете? Я, может быть, сказать, беспокоюсь о человеке, беспокоюсь. Может быть, я ошибаюсь. Скорее всего, я ошибаюсь. Может быть, всем до сих пор страшно интересно смотреть расследование, у кого какой дом, сколько квадратных метров, где они стоят. Может быть, до сих пор есть какой-то человек, который не понимает, что эти дома есть, и они действительно стоят. Может быть, кому-то хочется узнать, сколько у какого сенатора в количестве, количественно, часов. Чтобы он потом сказал, ну да, я богатый, у меня есть часы, я куплю еще 100 часов. Какая разница, когда ты о чем-то говоришь, что-то обозначаешь и с чем-то якобы борешься на протяжении якобы нескольких лет, а выхлопа ноль от твоей борьбы, у людей возникает ощущение, что кроме говорильни ты ничего больше не делаешь. Вот в чем беда. Это как Синдзо Абэ, сегодня заявляющий каждый раз, что вот курилы вернутся, я поклялся деду, чуть ли там не на крови, курилы вернутся, курилы вернутся, курилы вернутся, а они не возвращаются, понимаете? Они не возвращаются. То есть это по примеру, когда ты говоришь сладко-сладко-сладко, сахар-сахар-сахар, да, сладче-то не становится. Понимаете или нет? Я согласен на коррупцию, если бензин по 20 рублей вернут, пишет Мэдвиш. Мэдвиш, вы зря так. Вот здесь я с вами не согласен. Вот Венесуэла, вот это огромная коррупция, жесточайшая инфляция и дешевейший бензин. Был дешевейший бензин в Венесуэле, вы видите, какие последствия. Значит, цена на бензин, это далеко не единственная определяющая вещь для того, чтобы человек сказал, о, я живу хорошо, и я теперь вот, все, теперь я согласен на все. Нет, мы не согласны с коррупцией, мы не согласны. Но вы поймите правильно, если человек использует протестное настроение, то хотя бы надо понимать, где протест сильнее. А есть ощущение, что некоторые люди уже не понимают, где протест, а может быть, просто протеста уже и нет вообще. То есть, может быть, наши, так скажем, оппозиционеры пока не могут придумать какую-нибудь новую повестку для протеста. Украина протухла, объективно, Украина протухла, Сирия. Ничего нет по Сирии нового, тут нельзя говорить, там, это будет второй Афган, мы сейчас в этих песках застрянем навсегда, пойдут цинковые гробы, да, этого нет. Киев мы что-то не захватываем, не идем туда, нет оппозиционной повестки. Коррупция набила оскомину, неинтересно, неинтересно, сейчас берут этого Арашукова, понятно, что тусовка возмутилась, а в большинстве случаев люди в стране говорят, да чё вы, ну и взяли его, дальше что? У меня конкретно, у меня зарплата будет больше или нет? У меня зарплата будет больше, я себе конкретно больше жрачки куплю или нет? Меня не парит ваша коррупция, меня парит, сколько я денег получаю. Все, вот что говорит человек. То есть ощущение, что сегодня произошла следующая вещь. Просто обычно это говорят только о власти. Знаете, есть такая фраза, страшно далеко, далеки они были от народа. И вот некоторые люди критикуют власть, говорят, они страшно далеки, там, элиты страшно далеки, не видят чаяния масс, не живут чаянием народа. Оппозиция не видит народа. Далека, не чувствует ни в народе, ни в людях. Не видят то, что волнует. Тусовка развлекает тусовку. Вот что я вижу. Я вижу небольшой кластер, нельзя говорить, небольшую группу людей, которая поделилась как будто в игровом порядке на власть и оппозицию, и дальше прикалываются для себя и около политической тусовки. И вижу остальную Россию, как сказал Сурков, глубинный народ, который вообще другой, другой повесткой живет, другими мыслями, другими идеями. И им вот до наших вот этих вот, у кого там какой дом, у этого золотой, вот это не золотой унитаз, а были переговоры Пригожина с Навальным, а не было этих переговоров, а вышел ролик, им все равно. Все равно, им надо здесь и сейчас жить, им надо здесь и сейчас кормить детей, им надо здесь и сейчас, господи, развиваться. А не где-нибудь там в интернетах или прочее. 18.30 новости. О, 17.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Вот Вадя говорит, что тебе гробов из Сирии мало? Не идут, что ли, оттуда? Ты о чем вообще? Я о том вообще, что все те люди, которые говорили, что Сирия будет вторым Афганом, врали. Все. Я лишь об этом, Вадя, и вы это прекрасно знаете. Пытаюсь передергивать, шаромыжничай. Че это шаромыжничай? Не шаромыжничай. Я не знаю, что такое шаромыжничать. Вот вы шаромыжничаете, да? Хотя я не знаю, что это такое. А суть-то заключается в чем? Все вот эти аналитики, так скажем, прозападно-либеральные, есть такой кластер аналитиков. Я же могу прям по пальцам. Что будет? Как нас разорвут? Как нас порвут? Как Сирия нас превратит? Я серьезно говорю, они прямо говорят. Это будет второй Афган. Что, Сирия второй Афган? Нет, нет, очевидно нет. Да, есть потери. Да, есть вопросы по вагнеровцам, помните, да, я помню, ничего никто не скрывает. Ну, может, кто-то и скрывает, но мы здесь не скрываем. Правильно? Есть это все. Есть, говорят. Проблема-то в другом. Но это явно не второй Афган. Явно. Это так же, как вот этот разговор про сейчас 37-й год. Врут. Сейчас не 37-й год. Не в том смысле, что сейчас 19-й, да? Ха-ха-ха. Нет. Но это очевидно, что человек, который заявляет, что сейчас 37-й год, где-нибудь во всеуслышание на телевидении или на радио, лукавит изначально, потому что в 37-м он бы этого не заявил. Не потому что не было радио, телевидения, а потому что при тех порядках не было бы у него такой возможности. Ну, не было бы, его бы, наверное, уже расстреляли. То есть опять вранье. Вот в чем дело. В своих радикальных формулировках некоторые люди, которые мыслят себя оппозиционерами, доходят до безумия, обращая свои мысли в противоположность. Они становятся в этом смысле посмешищем. Они ничем не лучше, чем те люди, которые выходят и всеуслышно заявляют: «У нас все хорошо! Обалденно!» Вот просто «Все очень хорошо! Все, вот мы первые, мы везде первые!» Ну нет, мы не везде первые. Очевидно, что есть у нас и проблемы, да? И мы об этом говорим с вами. Но любая радикальная оценка, хоть в одну, хоть в другую сторону, она всегда выглядит как карикатура. И вот эти люди карикатурные. Я и обращаюсь, вот эта карикатура на самих себя, она когда-нибудь закончится или нет? Ну, когда-нибудь люди начнут действительно диалог? Я думаю, что, вероятно, нет. Вероятно, диалога реального никогда не будет. Потому что всем хочется быть кем-то, казаться кем-то, а не проживать свою жизнь, в том числе и профессиональную. Я сейчас объясню. Все какие-то маленькие царьки мнят себя сразу там Сталинами, понимаете? Вот сразу. И не меньше. Или там Черчиллями. Или все у нас, если Макрон, то он сразу. Вот понимаете, Макрон, он сразу. Я там равен Путину. Ну что ты? Что ты? Ну, первый год он сидел на своем кресле, Макрон. Я равен Путину. Что ты равен? Ну у тебя вышли вон там желтые жилеты. Ты где? Ты где, Макрон? Где твое равенство? Трамп этот, рот огромный, кричит: «Я сделаю Америку великой вновь!» Они все себя мнят отцами-основателями, они все себя мнят людьми, которые войдут в историю, нобелевскими лауреатами премии мира. Вот каждый. И в этом существует проблема. И это касается не только глав государств, это касается всех. Вот сейчас я скажу, и после этого все поменяется в этом мире. А как показывает практика, этот мир, весь наш человеческий, как был устроен, так и устроен. И ничего в нем не меняется и никогда не поменяется. В целом, не поменяется. Потому что когда поменяется действительно, это будет рай на земле. Рай на земле. Но в Священном Писании написано, что оно поменяется немножко по-другому, потому что будет страшный суд. Потому что сначала вы присягнете Антихристу. Все, кто присягнет, потом будет уничтожены, останутся только хорошие. Вот. Только тогда воцарится вот Царствие Небесное, вот здесь вот. Тогда После апокалипсиса. Ну и я вижу, что мы, в общем, все движемся к этому апокалипсису. И не надо здесь выделять как-то особенно Россию. Здесь можно просто говорить о человечестве в целом. И, кстати, вот эти смешки, вот такие, очень смешно, когда мы... А вот экология, и все такие, ха-ха, экология, ой, прям вот он нашел о чем говорить, больше проблем нет. Смешно, 10, 20, 30 лет, и вам будет не смешно. Вы вдруг поймете, что проблема экологии, это вопрос, который вас реально убивает. Просто убивает, и все. Отсутствие чистого. Чистого всего, воды, воздуха, еды. И в связи с тем, странные генетические изменения, руки, растущие прямо из лба, может быть, и не руки. Да, присказка есть у нас на эту тему. Понимаете, о чем я говорю? Это потом. Человечество объективно себя убивает. Это заметно. Мы к этому стремимся, мы к этому идем. Разве нет? Все. Фу, так, 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 что здесь? Так они и не врут, у них все хорошо, пишет Алексей. Кто не врет? Когда дезертиры французские ходили по Руси и побирались, говорили жалостливым голосом «щерами». Не знаю, что это. «Не зарекайся», Уолт Ситизен говорит. «От чего я не должен заречься? Не зарекаться от логики или что? Не зарекаться от правды? Не зарекаться от того, что, не знаю, типа, поменяется власть? Думаю, может, поменяется». Может поменяться. Я смотрю на тысячелетнюю Россию. Сейчас появится укры и скажут, что не было никакой тысячелетней России. Ну ладно, ничего страшного. Я смотрю на тысячелетнюю Россию. У меня в голове вполне себе присутствует такая картинка. И я понимаю, что на протяжении всего существования России тут были разные люди с разными взглядами. Мы строили и монархию, да, вот это все, империи, и социализм у нас тут был. И чего у нас тут только не было? И демократии, и либеральные демократии, и нелиберальные, что хочешь. Ну вот как-то так получается, что есть только два варианта. Либо мы, либо нас. Все, вот мир, он так устроен, при любом строе. Либо нас побеждают, либо мы побеждаем. И по-другому человечество жить не умеет. И здесь не особенность какая-то русского народа, здесь особенность человека. Все, либо ты победитель, либо ты проигравший. Либо ты лидер, либо ты альфа, альфач, либо ты омега. Все, либо ты, либо тебя. Два варианта существования стран, людей, сообществ, политических объединений, чего угодно в этой жизни. Либо ты лидер, либо кто-то другой. Все! Точка! Точка! Больше ничего не будет! Зачем обзываешься, пишет Криковчанин? А что, не так? Криковчанин, а что, не так? В чем я не прав? Экология – это одна из причин болезни детей, по которым с утра до вечера по радио теперь слышим, пишет Василий. Да, и, кстати, наше здоровье. Вот давайте, вот серьезная тема. Что там, серьезная тема. Нам сказали, что вот Росстат назвал болезни системы кровообращения главной причиной смерти мужчин в России. Понимаешь, думают все о коррупции, о чем-то. Больше всего вы умираете от болезней системы кровообращения. То есть у вас там какие-то тромбы, еще что-то, инфаркты, инсульты. Через запятую все это можно перечислять. Дальше мы вспоминаем недавнюю статистику от Скворцовой. Что говорила Скворцова? Скворцова говорила, 70% причин смерти мужчин в Российской Федерации это болезни, связанные с употреблением алкоголя. Я не знаю, почему она так набросилась именно на алкоголь. Я бы добавил туда курение и, может быть, даже его поставил на первое место. Но у нее статистика-то поинтереснее, наверное, чем моя. Да? Я-то тут мыслью сижу, а она имеет цифры на руках. Вот и все. О, вы умираете. Ваша жизнь, понимаете, ваша маленькая, крохотная, небольшая жизнь. Человек живет мало. Ну, объективно мы живем мало. Представляете, ну что там, ну 60 лет, 80 лет. Ну, это очень мало. Что мы там успеваем увидеть за это время и понять? Она у вас прекращается, потому что вы, например, пьете, курите. Ну, такая вот история. Потому что не следите за своим здоровьем. Ну, и так далее. То есть это все вот через запятую можно перечислять. Это реальная причина вашей смерти. И это вас сегодня убивает. Вас сегодня убивает алкоголь, курение, отсутствие здорового образа жизни, правильного питания. Вот что вас убивает сегодня. Это ваш главный враг. Это, как бы вам даже сказать-то, вот это тот самый нацист, который сегодня приходит в ваш дом и убивает вас. Это вот эти болезни, да. И ты, и главное, как их победить? Да? Вот как их победить? Тут же незаметный убийца. Silent. Silent, а все бесшумный. Ну, Хитман. Как его победить? Каждодневной работой, борьбой за свое здоровье и так далее. Вот я вам уже и надоел своими вопросами здоровья. Куда проще поговорить о каких-нибудь политиках, которые хорошие или плохие. Вот завтра этот политик уйдет, другой придет, и сразу мы будем дольше жить. Нет, не будете. Не будете. Сразу ничего не бывает. Нет? Разве не так? Если я ошибаюсь, то, пожалуйста, 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Хорошая статистика. А я скажу, что 80% от того, что огурцы ели. Потому что каждый из них, кто умер, ел в своей жизни огурцы. Uh-huh. Это такая чушь, Алексей. Uh-huh. Я вот и пью, и курю. Uh-huh. Мне 60 лет. Uh-huh. У меня холестерин низкий. Угу. Сахар низкий, сердце как у младенца. Ну, лишь бы бабы мозг не выносили, и я проживу 100 лет.
А, ну я понял, значит, главная причина смертей мужчин в России — это бабы.
Естественно.
Все, я понял, тут уж не поспорь, спасибо большое. Тут уж не поспорь, ай, бабы. Бабы, ну, мозг, а вы нас, бабы, убиваете. Понятно, запоминайте. Вы основная причина смертности, по мнению нашего слушателя. А он имеет право на свое мнение. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Конечно, предыдущая тема мне понравилась, что вы сказали по поводу Священного Писания.
Ну?
Ну, это, кстати, удивило. А насчет вот здоровья, многие говорят, что, мол, правильное питание и все остальное. Я спортсмен и знаю, что даже среди спортсменов сердечно-сосудистые заболевания и смерти, в принципе, это жизнь, это нормально.
Не, это в любом случае мы от чего-то умираем, и либо это сердечно-сосудистые, либо это онкология. Тут как бы два варианта.
Ну, онкология, скажем так, в ней все еще разбираются, но есть такое предположение, что у нас в основном занимаются как бы смягчением жизни уже с онкологией, а не лечением, то есть вот как-то вот так вот.
Паллиативная медицина, вы говорите. Не совсем так, почему? Потому что у меня отец как раз онколог, и вот он сильно удивляется тому, как на каких ранних стадиях сейчас начали выявлять онкологические заболевания. Действительно, вот в этом плане у нас есть объективные улучшения, и зависят они, наверное, не от нас, а от того, что медицина идет вперед. Ну, то есть просто медицина сама идет вперед, а здравоохранение уже подтягивается. Сами понимаете, такая история. Сейчас где, меня спрашивают 12-й? Везде. У меня отец в Оренбургской области, онколог. Оренбургская область, это не Москва, это не... Нет, это не специальная какая-нибудь поликлиника или больница, в которой лечится президент. Нет, это, я не хочу говорить зачуханная. Нет, не зачух, прекрасная, сияющая, восхитительная Оренбургская область, вот, граничащая с Казахстаном, как вы помните. Ну, вот там стало гораздо лучше по выявлению. Выявляют чаще, выявляют на более ранних стадиях, и это хорошо. Если бы люди к диспансеризации как таковой и к профилактике, да, подходили бы с большей ответственностью, выявляли бы еще лучше. То есть если бы человек там раз в полгода, ну ладно, в год проверялся. Но чем старше, тем чаще надо проверяться, естественно, да. Онкология – это еда в первую очередь, пишет Дмитрий. Ну, не всегда. У нас за 4 недели не могут ничего найти, а в Австрии за 4 часа, пишет Макар. Откуда такие данные, Макар, у вас? Я что-то понять не могу. Все спортсмены-инвалиды, боксеры на голову, горнолыжники на кости, штангисты, вены и грыжи, пишет Борис Байкер. Да, Борис Байкер, поэтому я никого и никогда не призывал заниматься спортом. Я всегда всех призывал заниматься физкультурой. Физкультура, оздоровительные движения какие-то должны вы наводить. А спорт, это понятно, особенно спорт высоких достижений, это страшные затраты и травмы, и ранняя инвалидность. Так оно часто бывает. Нет, никакого спорта, к чему это все? Нет, спорт это не то. Физкультура. Прогулки, бег трусцой, что еще? Ну, может быть, отжимания какие-то, работы с собственным весом, собственным телом, приседания. Ну, естественно, нужно с врачом проконсультироваться, чтобы не навредить себе. Что есть такая зарядка с утра? Ну, зарядку сделать все же в силах, да? Какую-то очень легкую, без напряга. Это все равно улучшает так или иначе здоровье. Если у вас нет противопоказаний, может быть, не на лифте лишний раз доехать, а по лестнице подняться. Только надо смотреть, опять же, если у вас уже есть какие-то там врожденные пороки, да, еще что-то, травмы колена, то лучше этого не делать. Но вы же знаете о себе чуть-чуть, а можете сходить, проконсультироваться, можете там ЭКГ и прочее сделать, правильно? Ну, узнаете о своем здоровье, вы просто узнаете, вы больные, не больные, как, что, где, как можно подлечить. Может быть, у вас есть какое-то заболевание, не очень приятное, но вполне себе излечимое на ранней стадии. На ранней легче будет излечить, чем на какой-то уже патологически страшный, да? Баня, пишет Вавастер. Ну, баня, это, конечно, хорошо, но тоже в умеренных количествах. А иначе можно... Понимаете, если человек с давлением, а это, как вы понимаете, как раз тот человек, который может от сердечно-сосудистого заболевания скончаться. Давление – это очень опасная вещь. Если он будет еще в баню ходить, ну, вряд ли это чем-то хорошим закончится. Алло, здравствуйте.
Да, привет, Алексей, Тимофей, Москва.
Да, Тимофей, пожалуйста.
Алексей, а можно про Навального вернуться?
Господи, я не так его сильно люблю, чтобы к нему все время возвращаться. Тимофей, я понимаю, это боль вашего сердца, это ваш кумир. Но, Тимофей, не надо возвращаться уже к Навальному. Все. Я не могу. Что же вы не позвонили в тот момент, когда я брал звонки по этой теме? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравия всем. Сергей, Москва.
Да.
Значит, хочу сказать, что можно рассмотреть опыт граждан в других странах. Есть... вроде бы опыт Финляндии по отказу от молочной пищи и производных молока.
Ну, кстати, молоко пить уже, когда вы выросли, не совсем полезно. Это вам любой врач скажет.
Вероятно, даже маленьким детям молоко других живых существ вряд ли
не совсем
полезно.
Нужно, да?
Да, и, соответственно, уровень сердечно-сосудистых заболеваний в Финляндии после осознания частью людей... уровень сократился заболеваний.
Там, знаете, в чем проблема? Я просто был в Финляндии, и молоко там продается, и очень много его продается. То есть, а кто пьет-то тогда?
Продается, вероятно, конечно, продается, да.
Но. А кто бы его продавал, если бы его никто не пил? Значит, пьют?
Да. И доктор Колин Кэмпбелл, американский, в 70-е годы проводили они исследования. Исследования показали, что при 20% содержания в пище... казеина, белок молока, крысы заболевали раком. При уменьшении до 5% содержания этого казеина...
Ну, понятно, молоко зло. Но я это говорю из эфира в эфир, молоко зло. Правда, взрослым особенно. Спасибо. Не нужно пить молоко. Это абсолютная правда. Вы можете проконсультироваться в этом плане у врачей, они вам скажут. Вот. Но опять же, если вы выпьете стакан молока, ничего от этого не будет, вы не умрете. Это не яд, который вас убьет сразу. Нет, такого не будет, но... Не надо борщить с молоком. На проспекте Мира Ад после Ростокина троллейбусы стали. Обрыв провода, пишет 59-й. Спасибо. А что можно есть-то, пишет Алексей Фрей. Все, ну, в умеренных количествах, Алексей. В умеренных, понимаете? Ну, опять же, если вы будете есть что-то побольше клетчатки всякой разной, оно вроде как полезно, говорят. Если вы будете есть поменьше быстрых углеводов, говорят, что это хорошо. Потому что быстрые углеводы, они такие бестолковые. А быстрые углеводы, это то, что обычно там наполнено сахарами всяческими, да. Может быть, фруктоза, может быть, сахароза, еще и прочее. Ну, то есть то, что практически сразу превращается в жир. Вот практически сразу. Вот. Но иногда быстрые углеводы тоже хороши. Допустим, если надо взбодриться, что-то голова не работает. Шоколадку чуть-чуть взял, съел. Опять же, лучше темный шоколад, да? И кофе исключить, пишет Борис Байкер. О, про кофе не слышал, Борис, расскажите мне, пожалуйста. Расскажите мне. С утра 30 минут пробежки, бассейн и сауна. Кайф, пишет Макс Лондон. Бассейн – это самое лучшее, что может быть, насколько мне известно. Бассейн чем хорош? Нагрузка есть, кардионагрузка хорошая есть. Нагрузки на суставы практически нет. Она такая полезная, хорошая нагрузка. Бассейн вообще вещь прямо самая, наверное, замечательная. Плюс вы видели все, какие фигуры у ребят, которые занимаются плаванием. Девчонкам это часто мешает, потому что огромные плечи, девчонкам это не очень хорошо, да? А парням, ну, прекрасные фигуры у пловцов. Ну давайте говорить честно. У пловцов прекрасные фигуры. Молодцы, хорошо выглядят. Кофе полезно с утра, натурального. Кружечку Марыч говорит. А я могу часами плавать, как синхронист почти, пишет Мих. Ну, тоже не переусердствуйте. Трансжиров как можно меньше. Майонез, печенье, конфеты. Кирвалюкс говорит. Согласен полностью. Согласен полностью. Суп Том Ям очень полезный, пишет World Citizen. Ну, ничего, приятный. Приятный. Почему бы и нет? Хорошее дело. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да. Зовут. Да, пожалуйста.
А вот кто-то говорил из умных, по-моему, не знаю, что на первом месте, нервную систему и ЖКТ – это главная причина. Угу. А вот бабушка еще была в детстве. Без хлеба нельзя.
Без хлеба?
Без Хлебова.
А, Хлебова. Это есть такое, да, супчик нужно, говорят.
Алексей, Шарамыга, это школа рабочей молодежи.
Да? Что шаромыжничаешь. Я просто видел смешную пародию на «Время покажет», сделали.
Нет, как-то вот, когда они ходили в школу,
там... Я школа рабочей молодежи, шаромыжничаешь. Спасибо большое, я просто видел смешную пародию на «Время покажет», «Время накажет» называется. Посмотрите, если не видели, поржать. Ну, смешно сделали ТНТшники, правда. Прямо топовая штука, очень смешная, очень. Так, начали о еде говорить. Отстой, пишет во второй. Мы не о еде говорим, мы говорим о том, что болезни системы кровообращения – главная причина смерти мужчин в России. А в общем-то все это идет в основном от того, какой у вас образ жизни. Сидим, не двигаемся, едим дрянь, курим, пьем. Все, вот это вроде бы 5 пальцев у меня на руке получилось. Может быть, что-то вы еще добавите туда. А, ну и стрессы дополнительные. Но опять же, от стрессов-то вам, если вы начнете пробежечками заниматься легкими, или даже ходьбой, просто прогулками, ну, не надо бегать даже, прогулками, у вас потихонечку и стресс начнет уходить. Потихонечку, полигонечку, и стресс пройдет. Развеется, о чем-то подумать хорошим, в своих мыслях, может быть, повариться. А если с приятной компанией пройтись, так это же вообще хорошо. Поменьше агрессии, поменьше зла, поменьше недобрых новостей, побольше хороших мыслей, хороший настрой на жизнь. Вот чего нам не хватает по-настоящему. Вот чего нам не хватает по-настоящему такого хорошего настроя. Вот. Настроиться. Это очень тяжело. Но такое ощущение, что над этим никто никогда в России вообще не работал. То есть мы все время смеемся над американцами, которые ходят с натянутыми улыбками вот этими. Им говорят, натянутая улыбка, они не улыбаются, да? Че они изображают? Радость. А это такая есть секрет. Когда ты изображаешь радость, рано или поздно ты обрадуешься. Ну, то есть это обратный эффект. Почему человек улыбается? От того, что ему радостно. Но если человек долго улыбается, ему вдруг станет радостно. Обратный эффект. Ничего не поделаешь. Психосоматика. А? О, можно так, какими словами бросаться? Психосоматика. Настраивать себя. Вы когда-нибудь видели, как... просто зайдите в Инстаграм и найдите, как шеф иногда выкладывает, как он начинает эфир. Никогда не обращали внимания? Ох, я вам расскажу. Я-то увидел. Никто не увидел, я увидел. Вы видели или нет, как Сергей Доренко настраивается на эфир? Вы видели или нет? Посмотрите. Это очень важно. То есть он стоит абсолютно серьезный. Потом он делает такой глубокий вдох. А потом, улыбаясь, говорит: «Здравствуй, великий город!» Да, он: «Здравствуйте все!» И потом: «Ха-ха-ха-ха-ха!» У него есть такая фишка. Вы, наверное, слышали. Он все время смеется. Почему Доренко все время смеется? Что, ему так весело? Что, у шефа все время весело? Слушайте, вообще-то, когда многие думы умножают скорбь. Нет, потому что если не смеяться, ну, помрешь. Ну, если не через смех, если не через сатиру, через иронию, ну, помрешь, ну, умрешь. Если с серьезным лицом и анализом воспринимать все происходящее вокруг, ну, слушай, 40 лет, если проживешь, то хорошо. А так посмотреть на наших гениев, и до 40 не доживали. Невозможно. Невозможно. Кто в наркоманы ударился, умер, голову прострелил себе. Кто просто прострелил, кто алкоголиком был. Ну, Есенин, посмотрите. Ну, сгорел к чертям. Говорят, правда, его убили, но все равно, как сгорал гений. Потому что вот он обнаженный весь такой. Он не защищался сатирой, он не защищался юмором, он не защищался улыбкой. Потому что это, ну, как бы, пророк своего отечества, понимаете? А пророк, он не может ха-ха-ха, хи-хи-хи делать. Не может. Не может. И в этом плане, поэтому они быстро сгорают, эти люди. Вот. С серьезными лицами. Жалко их. Поэтому надо, да, немножечко сатиры, да, немножечко веселья, да, улыбки. Да, да, улыбаться. А как? А как по-другому? Не по-православному смешки ваши... От беса они, пишут наобум. Так, смех, смех урознь, я думаю, угорают. Так, что еще? Алексей, что такое клетчатка? Ну, Сергей, ну наберите в интернете, что такое клетчатка. Жизнь норм, но очень выпить хочется, не часто, но без этого не могу расслабиться, пишет Антон. Занимаюсь хоккеем и футболом, то бишь плотно играю. Расслабляюсь, когда выпью, говорит Антон. Антон, дело в чем? Вот зашла у нас. Включи, пожалуйста, микрофон срочно. Кать, занимается человек футболом. У нас Звягинцева пришла, она у нас йогой занимается. Занимается футболом и хоккеем, расслабиться не может. Почему?
Контактные виды спорта, наверное, не расслабляют.
Бам. Ба-бам! Да, понял? Понял? Вот сейчас все только все началось, да. Спасибо большое, Катя. Все,
я капитан очевидности.
Нет, это правда. Он просто этого не знал. Антон, серьезно,
Приходите на йогу. 24 февраля.
Тихо, тихо.
Открытие.
Ну что, меня сейчас Даренко уволит. Давай там в Инстаграме в своем расскажешь, какое у тебя открытие. Значит, спокойно. Вот тут, смотри, сразу. Она что-то там открыла, йогой занимается, ноги гнет, короче. Страшное дело. Катя Звягин сейчас новости будет читать. Контактные виды спорта, соревновательные, да еще и там же рывки все время постоянные, там же от нуля до максимума ты взрываешься все время. Это не отдых, это не то, что вас расслабит. Прогулки, бег трусцой, йога я не советую, но ничего не могу поделать здесь. Вот это у нас адепт есть, к сожалению. При ней нельзя говорить, что йога чушь какая-то. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, четверг, февраль, день 21. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Мне это пишут. Какая йога, 100 килограммов веса и борзый характер, и пацаны не поймут. Антон, ну хватит уже вот это вот, нас на бабу променял. Заканчивайте с этим. Пойдете на какую-нибудь йогу, а там сплошь девки. И все гнутся, гнутся. Боже, это лучшее, что можно сделать. Что вы все своим друзьям во дворе доказываете, что вы самый брутальный? Так в чем брутальность? Вот зачем? Зачем вот эти все виды спорта существуют? Я как не посмотрю, где обязательно кто-нибудь кого-нибудь за задницу хватает, еще что-нибудь. Футбол, вот посмотрите, пример простой. Роналду, что говорят? Говорят того, Роналду. Зачем нам это нужно? Зачем вот этой толпой потных мужиков бегать и друг друга трогать как-то? Контакт, понимаете? Зачем нам это нужно? Нет. Нам надо ходить на йогу, на аэробику. Туда не ходит никто из мужиков вообще. Дело полезное, аэробные нагрузки, да, не анаэробные вот эти вот все на рывке, аэробные, подышал, кровь разогнал, познакомился, телефончик взял, вечерком позвонил, да, я вот должен вам объяснять, как правильно жить. Вот мне человек один написал, Василий Орлов, не по православному, рекомендую Ницше, и там дальше, тему христианцев, христианство против жизни, радости и силы. Василий Орлов, вы когда рекомендуете Ницше кому-то, вы посмотрите, как он умер. Ницше сошел с ума. С ума сошел, он съехал, у него параноидная шизофрения была. С переходом в слабоумие он двинулся головой. У него была бессонница, он плохо жил. Вот когда вы берете какого-нибудь философа, смотрите на его философию, то, что он писал, какие вещи он глобальные там решал в своей голове. Посмотрите исход этого философа. Если исход неприятный, то, скорее всего, блуждание в его же мыслях, то бишь перестройка собственного мозга под мозг этого человека приведет вас к тому же. К тому, что ваше сознание, наверное, будет разрушено рано или поздно. Есть вещи, которые гармоничны, а есть дисгармоничные вещи, разрушающие, понимаете? Вот нищанство, видимо, разрушает человека изнутри. Ну, зачем? Зачем вам это надо? Он временами возвращался, говорит Эдуард. Да. Вот, смотрите, лучше... Смотрите, тоже унылый человек, Шопенгауэр. Тоже унылый, но холостяк славился внутренней душевной свободой, пренебрегал элементарными жизненными благами, здоровье ставил на первое место, отличался резкостью суждений, честолюбив и мнителен, недоверие к людям, крайняя подозрительность. Иногда охватывал его страх. Бывало дело, его охватывал страх. Но это не страшно. Вот надо, чтобы страх еще не охватывал, и все. И он, как честный человек, скончался от пневмонии. Вот. И на могильном камне его два слова. Артур Шопенгауэр. Вот честный человек. Холостяк. Следил за здоровьем за своим. Мнительный был. Выпендривался везде. Не доверял никому. И на могильном камне умер от пневмонии, как честный человек. Заразился. Че, ну простудился. Бывает, простудился. И все. Вот. Это куда ближе нам, чем это Ницше. Ну зачем вот это сходить с ума? Зачем нам впадать в толстовство? Зачем нам, говорит, босиком с бородой куда-то переть потом на старости лет? Ну это же сумасшествие. Это значит, с ума сошел. Толстой, вот тоже Толстой, все там с Богом боролся практически, да, как, ну, он с церковью боролся, как я понимаю Бога, как надо понимать Бога, вот такой он Бог есть, а церковь его неправильно понимает, в итоге тоже весь сумасшедший умер, весь какой-то непонятно где, непонятно чего, где-то умер вообще, зачем это нужно? Не-не, вы когда кому-то пытаетесь соответствовать и берете на вооружение чьи-то мысли, вы знаете, надо, что нужно, стоит посмотреть жизненный путь этого человека, чем этот жизненный путь окончен был. И если уж вы его себе берете в кумиры, вы можете нечаянно проследовать этим же путем, понимаете? Есть такое понимание, как зона индукции бреда. То есть если с тобой есть человек рядом, индуцирующий бред, производящий, продуцирующий, создающий бред, бредовые мысли, бредовые идеи, навязчивые мысли, образы. Рано или поздно ты, если твоя психика ослаблена, можешь стать, пострадать, короче, попасть вот в зону индуцирования этого бреда и тоже этим бредом заразиться. Ну, а бред какой может быть? Вот если бы батька был нашим президентом, все было бы хорошо. И дальше пошло. Все белорусские товары самые правильные на свете, все российские неправильные. Вот, ну, какой бред такой может быть? Бред может быть другой, бред может быть третий. Что там, кстати, по поводу Беларуси я хотел сказать? А? Скажите, толстовцы не совсем бред пропагандировали, пишет Марш. Ну, не совсем бред, слегка бред. Слегка. Знаешь, с другой стороны, вот так посмотреть, идея христианства тоже, на апостолов глянешь, житие их. Там один своей смертью умер, а всех остальных, кого распилили, кого на крест, кого еще куда. Надо быть готовым к тому, что если ты христианин, тебя, наверное, убьют, скорее всего. Так оно получилось. Ну и самого Христа, в общем, распяли. Такие дела. Имейте в виду, надо думать об этом. Так, зато один из лучших в футболе. С кем он спит, мне все равно, пишет 77-й, все еще про Роналду. Я хотел про Белоруссию. Позвольте, экс-глава НАТО предрек Белоруссии войну с Россией. Это Андерс Фок Расмуссен, а я уж забыл это словосочетание. Заявил, что эта страна, Белоруссия, в будущем может столкнуться с так называемым украинским сценарием. Ну, как вам сказать? Конечно, Белоруссия может столкнуться с украинским сценарием только в одном случае. Если в Белоруссии вдруг начнут люди в Минске прыгать и кричать, кто не скачет, тот москаль. Вот это единственный вариант, при котором Белоруссия может столкнуться с украинским сценарием. Все почему-то, говоря об украинском сценарии, все время забывают, с чего этот сценарий начался. А начался он с того, что вышли люди на площадь и сказали москаляку-нагеляку, и кто не скачет, тот москаль. Вот пока в Минске никто так не скачет, ничего и не будет. Ой, простая, очень элементарная, приятная для всех логика. Ну, она очень удобная, самое главное, очень удобная. Пока никто не выходит и не говорит, что, значит, москаляку-нагеляку, и кто-нибудь скажет, что тут москаль, и мы сейчас на танке въедем куда-нибудь на Тверскую, на НАТОвском, все будет в порядке. И вот я надеюсь, и я уверен, ну, не, уверенным нельзя быть ни в чем, гарантии стопроцентной даже Бог не дает, такое есть выражение у банкиров. Но, тем не менее, я надеюсь очень сильно, что такого не будет. Ну, а дальше вы сами знаете, кому интересно устроить что-то подобное в Беларуси, а кому не интересно. Ну, а интересно взаимодействовать с Белоруссией. Кому-то интересно устроить там революцию. Кому? Ну, понятно, что. Как вас зовут? Или здравствуйте. Алло!
Я жду.
Да, чего ждете-то вы? Не совсем понятно, но не знаю. Человек еще пока не научился со мной разговаривать. Не то, что со мной, а вот именно в радиоэфире. Как вас зовут, Илья?
Павел.
Да, Павел.
Добрый день. Я вот как белорус, живущий в Москве, но я русский, как бы, но корни белорусские.
Ну,
Очень понравилась сегодняшняя передача. Просто шикарная, с 5 до 6 часов. Все у меня
расставило. Своя правда, да, да.
По полочкам.
Я тоже слушал, мне очень понравилось.
Вот, единственное, что действительно непонятно, что будет, если Лукашенко уйдет. И, в общем, я понял, что чем больше на нашем российском телевидении, ну, возбуждает ненависть к белорусам, это говорит о провальной дипломатической политике, такой же, как на Украине. То есть ну, как бы у нас опять как бы может получиться как с Украиной, и вот эти крики на телевидении истерические, что белорусы нам не братья.
А что-то кто-то говорит такое на телевидении? Я просто...
Да постоянно там, да? Я редко включаю, но постоянно...
Вот ну где, ну где? Я потому что, вы знаете, я сам там работаю на телевидении, вообще тема Беларуси даже не поднимается.
Не, у них разогреваются американцы, националистические настроения, а у нас вот это националистическое настроение разогревает врач, что типа русские и белорусы, это две эти, мы их зря кормим, они типа за наш счет.
Ну, я понял, есть такое, я понял. Так, что еще? Да, надо соединяться, и все будет хорошо. А все равно они у нас все работают, пишет Антон. Ну, не все, кто-то в Польше работает. И врать про события на Майдане не нужно, не так все было, пишет Руслан. А как же все было, Руслан? Расскажите нам тогда, пожалуйста. Даже мы не знаем, как же оно там было-то на Майдане. Ну, мы не знаем, как оно было на Майдане, расскажите. Вот кто эти люди, которые скакали и говорили, кто не скачет, тот москаль, кто не скачет, тот москаль. Вот кто эти были люди? Я же смотрел, я прямые трансляции смотрел своими собственными глазами, не чужими. Вот. Своим зеркалом души я смотрел эти трансляции. Москаляку, нагеляку, кто не скачет, тот москаль. Ну, я видел людей, зигующих сам. Я культ Степана Бандеры видел сам, портретики видел, все видел. Чего вы мне рассказываете? Как же было по-другому, Руслан? Ну-ка, расскажите свое потрясающее видение того, что происходило на Майдане. И как же эти русофобские лозунги возникли там? Вот как же так получилось-то? Интересно. Русских на ножи еще до Майдана было, пишет Медвиж. Ну, пожалуйста, ну и пришли они к Майдану. Еще раз, вы там были, пишет мне Руслан. Руслан, а я в Венесуэле был, скажите мне, пожалуйста. Но для этого мне достаточно посмотреть видеосъемку, хроника, новости. Видеосъемка, люди идут, у них в руках флаги. Вы можете сейчас набрать, я сейчас набираю. Руслан, приколист. Кто, это даже смешно, кто не скачет, тот москаль. А... Так, Майдан. Можно звук дать? Дай звук, старичок. Руслан просто, у него память отшибла, он это как бы не может вспомнить. Я хочу напомнить ему. Позвольте. Ну что, Руслан, как там память-то вернулась? Это амнезия временная ваша отступила, я надеюсь. Я, конечно, не специалист по этому делу, не специалист по работе с памятью человеческой. И когда она пропадает фрагментарно, мне сложно человеку как бы это... Ну, не то чтобы доказать, помочь человеку. Вы обратитесь к специалисту, если у вас с памятью есть что-то. Вот, прям набираете в интернете. Да можно набрать, как русские зигуют, пишет Руслан. Конечно, это мрази вонючие. Есть такие в России. Ублюдки, недобитые, предатели, коллаборационисты, власовцы. Ну, только у нас они занимают то место, которое они занимают у нас, место маргиналов. Вот. А на Украине они занимают руководящие места теперь. Вот и все различие. Все очень просто, Руслан. Но раз уж вы один раз облажались, вы хоть признаете, вообще, Леш, ну не прав, да, действительно забыл, были такие видео с Майдана, и не обязательно было прямо там стоять и присутствовать. Ну вы признаете, Руслан, а можете не признавать. До какого числа это видео с Майдана, пишет Максим? Конкретно это видео 10 апреля 2014 года опубликовано. Когда снято, не могу вам сказать даже. Поэтому все. Вот, 10 апреля 2014 года. Удобно вам, неудобно как? Нравится вам, не нравится? Смотрите, кто не скачет в Москве. Так, ну я думаю, что можно еще найти вам разных видео с этих Майданов. Вот. И будет 27.11.2013. Хотите еще? Вот еще одно видео с Майдана. От 27.11.13. Давайте, 77953 просмотра. Включи, пожалуйста, звук.
Кто не скачет, то и Москва!
Ну и так далее. Там, я боюсь, что может быть что-нибудь такое ругательное. 27 ноября, Киев. Здесь даже подписано канал, не канал, я даже не знаю, может канал, может быть что-то еще. Новый регион 2. кто не скачет, запятая, тот москаль, 27 ноября, плашка висит в правом верхнем углу, запятая, Киев. Это 27 ноября 2013 года. И еще раз для глухонемых. Да? Глухонемых как к правде, я имею в виду. Все, да? То есть вы способны, я надеюсь, набрать в интернете, посмотреть, ознакомиться с датами, с названиями, с фразами, где это происходит. Вот. Много людей в этот момент скачет, или 2-3 человека в этот момент скачет. Вы все это увидите. И вы увидите, что не 2, не 3 человека, а все практически скачут. Это раз. Два, вы увидите, что это было до крымских событий. Это два. Да, это два. Ну и три вы, да, должны уже в конце концов признать, что я прав. И это будет вам легче от этого. Поэтому я еще раз возвращаюсь к одной простой мысли. Когда бывший, значит, глава НАТО, так скажем, Андерс Фок Расмуссен, говорит о том, что Белоруссию может ждать сценарий украинский, я подчеркиваю, украинский сценарий в Белоруссии может быть только и если Белоруссия возненавидит Россию, белорусы выйдут на площади с русофобскими лозунгами, будут кричать, кто не скачет, тот москаль, москаляку, нагеляку и так далее через запятую. Если упоротые радикальные националисты-русофобы возьмут власть в стране, вот тогда может быть. Более никаких вариантов не существует. То есть, если страна какая-то объявляет себя врагом русских, то они, да, ну, могут получить какой-то неудобный для себя сценарий. А если эта страна не объявляет себя врагом русских, то никаких неудобных сценариев не будет. Именно поэтому, что белорусы такой чушью не занимаются, мы живем с проблемами, с нашими неурядицами какими-то, со спорами, с препираниями, с руганью даже бывает сторону друга, но все-таки живем вместе. Вот очень простая штука. Какая разница, что было у них сейчас? Свастика в ТЦ висит, пишет Марыч. Ну, Марыч, это вы сильно наблюдаете просто за новостями. Не все эти новости смотрят, понимаете? Кто-то даже не может набрать простой лозунг на Ютьюбе и посмотреть, в какое время и кто на Майдане что кричал. И до сих пор пребывает в плену мифов определенных. Украинские события в Беларуси может быть только если Россия это сделает, вне зависимости от того, что будут делать белорусы. Нет, Артем Демидов, это невозможно. Невозможно, потому что у вас не будет ни одного примера, когда Россия так бы делала. Его просто нет. Россия, и в этом ее проблема, сегодняшняя Россия, исповедует... тактику, может быть, политику, реакции. Мы всегда реагируем. Мы не создаем, не продуцируем, да? Мы не креативим ситуацию. Мы не креаторы. Креаторы в Вашингтоне прекрасно все время все придумывают. Мы всегда реагируем. Именно поэтому часто так получается, что, например, да, Крым вернулся домой, но остальная Украина... К сожалению, теперь перекроено иначе, остальная Украина теперь не дружна России там, и так далее. Потому что мы реагируем на те вызовы, которые для нас создаются. Реакция, оборона. Наша доктрина военная, она оборонительная. И, вероятно, политическая и дипломатическая доктрина у нас тоже оборонительная. То есть вместо того, чтобы придумать здесь... каких-нибудь шпионов английских и сказать, что они здесь какого-нибудь своего бывшего гражданина отравили, а потом в ООН всячески давить на Великобританию, мы дожидаемся, когда Великобритания придумывает своих шпионов каких-то, ГРУшников, и начинает нас мочить в Совбезе ООН. А дальше мы начинаем писать, нет, нет, это не это, это не то, это пятое, это десятое. Мы не создаем действительность, мы на нее реагируем, мы даем ей оценку везде. Везде. У нас такая позиция. Не знаю, насколько она правильная. На мой взгляд, выгоднее всегда быть в атакующей позиции. Хотя вот чисто по-военному говорят, что тот, кто атакует, теряет 3 раза больше. Может быть. Может быть, это и правда. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алексей, день добрый, Виктор, Москва.
Да.
В 12 часов сегодня выехал с Минска. В данный момент еду уже по Садовому. Значит, смотрите, назову вам причину, по которой вы не соглашусь с вами.
Пожалуйста.
По которой мы можем, Россия может сделать что-то, что выдвинет белорусов на Майдан. Значит, по моим данным, есть информация, что у нас наш президент, уважаемый Владимир Владимирович, не сможет стать на законных основаниях на третий срок. Но если сделать некое государство, типа СНГ-2 или еще как-нибудь, то нужен будет президент этого государства. И на данный момент идет согласование, кто будет премьером, а кто президентом, батька или Владимир Владимирович. А
откуда это такие данные-то?
Скажем так, у меня родственничек вверху. И, Алексей, и вот на данную теорию, я сейчас, повторюсь, еду с Минска, я общался с многими белорусами, и все они категорически против. То есть, да, мы живем бедно, но ровно, и нас устраивает батька, и Владимир Владимирович нам не нужен.
Ты батька...
Я боюсь, что вот это...
Ну, я понял.
Это будет причина.
Я понял. Спасибо большое. По поводу батьки, с белорусами лучше общаться, когда они уже на российской земле. В Белоруссии спрашивать про батьку у белорусов не нужно, это бесполезное занятие. У белорусов по поводу батьки надо спрашивать, когда они в России. Просто, ну что там? И они вот тогда вам, так вот по-честному сесть, чашечку чая налить и вместе торт какой-нибудь, вот чашечку чая, торт, сесть так вот. И, ну что, рассказывай, брат. И вот брат тогда вам изложит свое видение, да, всего того, что происходит, культа личности. Так что что уж тут, да вы порадуйтесь лучше за них, биатлонистов, да я радуюсь, 305-й, все молодцы. Так, с эхо Москвы данные, елки-палки, пишет Артем Демидов. Серьезно, да? Так, ладно, хорошо. Аннексия Крыма — это оборона? Специфическая оборона, пишет Артем. Артем, ну и тут же все просто. Опять же, объяснять, вот заходить на этот круг немножко лениво, потому что уже, ну, невозможно. Тут все просто. Сначала события на Майдане. Там, я только что вам включал, вот это «Кто не скажет, что это москаль». Это было до Крыма, до крымских событий. То есть это был 13-й год, вот сейчас включал, 27 ноября еще. Сколько месяцев до Крыма? 13-го года. Вот. А потом уже были крымские события. Чем они могут быть обоснованы? Во многом, да? Если мы сейчас не будем говорить про тех самых вежливых людей, или как некоторые называли, зелеными человечками. Вы просто возьмите и посмотрите, сколько в Крыму живет русскоязычных людей. Русских людей. Дальше вы посмотрите, сколько там было русских офицеров. Прям реально русских граждан России, потому что вы знаете, что Севастополь в этом смысле особый город. Да как и Крым. В общем, это особое место всегда было. Вот. Прикиньте на раз, как эти люди отреагировали на «кто не скачет, тот москаль» и «москаляку на геляку». Ну, это была прямая, абсолютно им, прямой им посыл был. И на этот прямой посыл они отреагировали. Потом еще, не забывайте, была Одесса, 2 мая, вы тоже это забыли. Потом, не забывайте, что еще было, ну, Донбасс, да, все это было, вот примеры есть. Вот. Плюс ехал поезд, это тоже все знают, эти поезда дружбы. Ну, были в Крым, отправлялись эти поезда дружбы, в кавычках, отправлялись. Ну, ответку дали, дали. Просто если ты говоришь, Крым преимущественно был населен русскими людьми, это, ну, как бы, к сожалению, для современной украинской власти, это правда. Ну, если ты русским говоришь, что ты их отправишь на геляку, ну, ты не сможешь удержать власть. Но это бесполезно. Понимаете, это бесполезно. Это вот представьте, у нас есть какой-нибудь национальный регион в составе России, и вдруг сейчас мы начнем кричать, что вот такой-то национальности человека, вот мы начнем в Москве здесь, на площади, прыгать и кричать, вот такой-то национальности людей убить. Как отреагирует этот регион? Безусловно, отсоединяться будет. Стопудово. Это будет война. Это будет война, какой бы регион вы ни выбрали. Понимаете? Вот это и произошло. Все, это очень просто. Если ты русским людям говоришь, мы тебя убьем. Мы тебя отправим на геляку. Что русский человек должен в этот момент делать? Вариант один, бежать. Это вариант первый, бежать. Вариант второй, обороняться. на тех территориях, где русских преимущественно сильно больше, они оборонялись. Откуда-то побежали, где-то молчат, сидят. Где поняли, что поддержки нет, молчат, все. Тихо сидят, молчат, ждут. Дождутся чего-то, не дождутся, неизвестно. Подстраиваются, мимикрируют. Изображают, что их все устраивает. Нет? Так, все равно их не переубедить, они уперты. А я не пытаюсь переубеждать 88-й. Мне нет цели никакой никого переубеждать. Я просто напоминаю некие события, их хронологию там и так далее. Все я вот просто вспоминаю как-то. Понятно, что, например, дом профсоюзов был позже, да, Одесса там и Донбасс был позже, но вот эти все митинги, да, и вот эти все прыжки, и обещания, и поезда, и это было раньше. Тут уж ничего не поделаешь. Ну, вот. И все это разделение на просвещенный Запад Украины и этих вонючих, это непонятно, кто там живет в восточных областях. Я это все прекрасно помню, все слова этих политиков. И рассказы Порошенко о том, что дети будут жить в подвалах. Ну, это все цитаты есть. Берешь прям, смотришь, и все понятно. 19:30 новости. Вот сейчас читаю знак.ком, и тут Павел Фельгенгауэр рассказывает о том, он говорит, гонка вооружений не дает России никаких шансов, кончится это печально, он говорит, будет война, противник все человечество, наиболее вероятный конфликт с Украиной, и дальше я вот смотрю, он рассказывает о том, какая будет война, с кем будет война, какой будет конфликт, что мы к ней готовимся, ну и так далее, рассказ, какая у нас отсталая страна. Боже мой, а почему о войне? Ну, серьезно, у меня один вопрос. Вот смотрите, когда говорят о Курилах, ну, то есть вот мы там с японцами, встречается наш президент и что такое, тут же вот это, мы отдадим Курилы. И это звучит, внимание, не от официальных властей, не от патриотического так называемого крыла, ни от кого, ни от того, кто принимает решение. Это звучит. Вообще из другого крыла, давайте назовем это крылом, из другого сообщества, ну как вот слышишь, стана, вот, из другого стана. Значит, следующее, постоянно федеральному собранию идет, президент говорит, ну, то, что-то он сколько, полтора часа говорит про социалку, потом говорит, ну и у нас, как бы, есть ракеты, и если по нам ударят, то мы дадим ответку. Ответка будет не по Европе, потому что американцы хитрые хотят из РСМД выйти, поставить ракеты средней и меньшей дальности в Европе, если что, чтобы Европа и Россия взаимоуничтожились. А мы говорим, по центру принятия решения удар будет носиться, то бишь по Вашингтону. А мы намекнули, что нет смысла размещать ракеты в Европе. Мы не такие дураки, чтобы не понимать, откуда идет командование. Правильно? Ну, это логично, что ты должен наносить удары по центру принять решение. И вот опять это будет война, Россия готовится. И там через что-то захватить Прибалтику, захватить Украину, захватить то, захватить все. Вероятный противник, все человечество. Вот прям вот я вам, серьезно, цитата, понимаете, я вот читаю это, знаком. Вот Фельгенгауэр этот, Павел, я черт его знает, что это такой. Военный аналитик и обозреватель. У меня ощущение, что в Минобороны не был никогда этот военный аналитик. Просто не заходил туда, ему надо зайти. Ну, не знаю, может быть, был, но не в этом Минобороны, который сейчас. Вероятно, я подозреваю. Не, может, я ошибаюсь. Но вот это вот эти расходы все о том, что мы будем ударять, мы пойдем, там, вероятность. Что-то по какие-то анекдоты он рассказывает. В научно-техническом плане Россия отсталая страна, чем дальше, тем больше. Ну, что у научно-технически отсталой страны есть гиперзвук, а у лидирующей научно-технически страны нет этого гиперзвука? Но мы же говорим об отсталости или не отсталости в военном смысле. Ну, где в военном смысле у нас это замечательное отставание? И если бы оно было, что бы Путин об этом говорил все время, что у нас есть такое оружие, сякое оружие, пятое, десятое. Кто демонстрирует оружие свое? Тот, кто уверен в превосходстве военном. Вот это, захватят они, захватят, они будут захватывать будут то, захватывать будут все. Что это такое? Я понять не могу вообще. Что? Что они хотят? Они прям так вот, такое ощущение, очень хотят войны. И сейчас вот, мне вот это, кто наиболее вероятный противник? Просто оцените, да, вот эта фраза. Вероятный противник, вот, противник тире все человечество, наиболее вероятный конфликт тире с Украиной, противник все человечество. То есть, если завтра, допустим, чисто теоретически, гипотетически, вот как представляют нас воспаленные мозги, Россия нападает на Украину и Прибалтику. Китай что будет делать? Бомбить Россию? Нет. Индия, наверное, сейчас как даст по нам, Индия, наверное, да? Наверное, сейчас все африканские страны как соберутся, как нам протащат вдоль известно чего, да? Весь мир! Какой весь мир? Вот чего-то они собираются, эти эксперты, и все время они у них экспертные весь мир. Они когда-нибудь наконец-то посмотрят на планету Земля и поймут, что весь мир — это больше, чем чертова Америка и Европа. Хоть раз можно посмотреть на карту мира и понять, что весь мир — это ни черта не Америка и Европа. Весь мир противник. Чего это несет? Ну, говори западный мир тогда, говори западный мир. Ну, западный. Ну, это невозможно больше. Ну, это правда, это невозможно. Вот это все слушать. Они правда, они так хотят войны, что ли. Россия завтра. Кого, Прибалтику? Вот, я был в Прибалтике. Что там захватывать? Вот что? Вот реально, кто-нибудь мне может ответить? Что в Прибалтике ценного? Ничего. У них даже янтарь наш. Они янтарь наш у себя обрабатывают. Янтарь из Калининградской области. Что в Прибалтике ценного? Кроме дач русских богатых людей в Юрмале. Что? Кому она, ваша Прибалтика, нужна? Выход к морю. У нас есть выход к этому морю. У нас он есть. И без Прибалтики. Нам Прибалтика ваша не нужна. Польша. Вот это. Польша. Нужна тебе Польша? Тебе нужна Польша? Тебе нужна Польша? Что в Польше? Я проехал всю Польшу вдоль и поперек на машине. Что в Польше хочется захватить? Ничего. Ответ – ничего. В Польше нет ничего, что хотелось бы не только захватить, но и на время себе оставить. Вся земля польская пусть вечно принадлежит полякам. Удачи им! Что ты хочешь захватить на Украине, скажи мне? Чего тебе так вот хочется? Разбитые дороги украинские хочется. Что тебе так интересно стратегически на Украине захватить? Ничего! Ничего! Когда у тебя есть, внимание, ракеты, способные летать на гиперзвуке на достаточно длительное большое расстояние, тебе для защиты своей территории совершенно не нужно захватывать Польшу. Все! Какая разница, что там это Польша и Прибалтика делает? Уже когда это прекратится, когда уже перестанут прибалты рассказывать о том, как зловещая Россия их будет захватывать? Это скандинавские страны. И нас Россия хочет захватить. Норвегия готовится. К чему? Норвежцы, расслабьтесь, вы нам не интересны. У вас холодно, так же, как у нас. Нам не хочется к вам. Жириновский рассказал о нашей мечте. Индийский океан, вот в ту сторону приятно было бы идти, в вашу сторону, неинтересно и не кайфово. Арктика, и так наша, нам не нужно ее захватывать, у кого-то отбирать, она наша. Все, чё мы вас забыли, скажите мне, фьорды ваши, так живите в своих фьордах, кайфуйте. Ребят, ну кайфуйте, ну правда. Что, Икея, шведы, тебе нужна Икея? Она делает такие и делает. Ты хочешь ее захватить? Я не хочу. Потому что превратится это в какую-нибудь другую югославскую мебель. Нам это не нужно. Пусть Икея и дальше существует. Финляндию хочешь захватить? Нет! Есть Карелия. Есть Карелия. В Карелии он строит. Что хочешь, делай. Баню по-черному парься. По-серому, по-белому. Только не по-голубому, пожалуйста. Что хочешь делать? Зачем тебе нужна Финляндия? Вообще не нужна Финляндия. Что там? Кто? Дороги? Дороги захватить Финляндии? С ума сошел? Зачем тебе это надо? Вон, я ездил в Финляндию, как раз Москва-Питер. Уже почти достроена дорога Москва-Питер. Есть некоторые моменты, где неудобно, а так она не хуже, чем финская. Муа! Конфета с освещением! Кайф! Кому это все? Ну, вот эти бредни, уже сколько можно? Ну, блин, сколько можно? Это Россия захватит, ударит по нам. Захватит, мы сами себя захватим. Вы вообще по своим столицам ходили европейским? Вы ходили по столицам европейским? Там русские только и живут. Я европейцев не видел. Там только люди с Ближнего Востока и русские. Больше никого там нет. Идешь в Чехии по Праге. Все по-русски разговаривают. В Риге идешь, все по-русски разговаривают. Пожалуйста, те. Ну, в Польше так. В Польше так. Украина вся русскоговорящая почти. Чего нам захватывать-то, я не понимаю? Самим себя, что ли, захватывать? 7373948. Захватывать, война. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей.
Да.
Вот мы надеемся на гиперзвук, а вдруг действительно, вот, так сказать, провокация такая будет, ну, натравить, допустим, вот своих сателлитов, там, поляков или там украинцев на нас. То есть мы вот, способны ли мы, вот, допустим, как в Великой Отечественной войну, там, за год, там, 30 тысяч, там...
Ну, натравили когда-то на нас Грузию. Чё дальше? Вот ответ. Вот что дальше? Ну, мы знаем, что было дальше. Ну, дальше было видно, что было. Ну, что? Ну, что? Ну, да, ладно, хорошо. На самом деле, если так вот поразмыслить, сегодня единственная военная сила, которая может хоть какую-то угрозу нам представлять в Европе, это чертова Украина. Это наш братский народ. Почему? Потому что я уверен в воинствующем духе украинском. Потому что я знаю, что украинцы — это суть русские. Значит, они хорошо воюют. И я не имею в виду этих поляков львовских. Нет. Я имею в виду русских людей, населяющих Украину. Они, конечно, готовы воевать и всегда готовы. Потому что это мы. Вот, и Украина это самое. Прибалтика, еще прям Прибалтика сейчас возьмут. Как пойдут на нас, как пойдут. Прибалты. Ну, прям серьезно, мне прям сидеть боятся, дрожать прибалтов. Ну что вы? Ну что, какие прибалты? Какая-то провокация от прибалтов. Что? В чем это будет провокация проявляться? Украина, вот единственное какое-то более-менее такое направление, откуда может прилететь. По-хорошему. Потому что мы же прекрасно понимаем, что украинцы и русские — это один народ, а это значит, что может быть что-то неожиданное. А плюс они еще южане, а это значит, что у них еще больше всякого неожиданного и абсурдного может случаться, чем у нас. Они могут абсурдные вещи вытворять. Ну, все они правильно делают, что боятся. Со стороны России могут провокации. Плюс к этому русский империализм, пишет Артем. И че? Какой? Ну, империализм, дальше что? Ну, так, вот, да. Присоединим мы что? Вот мы присоединим Прибалтику. Так. И что? И вы думаете, завтра русский Иван скажет: «О, ура, мы присоединили Прибалтику!» Единственное государство, которое присоединится к России, и люди в России будут радоваться, это Белоруссия. Если завтра белорусы скажут: «Присоединимся к России», русские скажут: «Ура, ура, как это хорошо! Братья!» Если Украина возьмет и присоединится к России, вся или, так скажем, без Западной Украины, это будет торжество. Все остальные страны России и русскому народу не интересны, не нужны. Никто не собирается восстанавливать империю в ее прежних границах. Понимаете? И Советский Союз в его прежних границах тоже никто не собирается восстанавливать. Речь идет об объединении русского народа. То бишь русских, украинцев и белорусов. Все. Больше никому ничего не интересно. Никому не нужны нахлебники. Нахлебники никого не интересуют. Прибалтийские нахлебники могут сидеть на дотациях Госдепа и прочего до конца своих дней и изображать, что они защищают Европу от России, а мы будем тихо посмеиваться. Не замечая эту тонкую полосочку между нами и Прибалтикой. Ну, в смысле, прибрежьем балтийским. Вы поняли? Не замечая эту тонкую полосочку из государств, в которой практически уже никто не живет, на всякий случай. Там народ-то нет. Все уехали. Кто куда? Кто в Европу, кто в Россию. В зависимости от того, кто какой язык знает, туда и поехали работать. Шпроты и рижский бальзам нам нужны, Дробик говорит. Ну, это вы можете съездить в гости, поесть шпроты и рижский бальзам выпить, пожалуйста. Это все. А как же казахи, Ник говорит. Ну, никто не было такой потрясающей идеи у нас прямо объединения. Понимаете, казахи — это... Все-таки отдельный народ, вот, дружественный нам на данном этапе историческом, я надеюсь, что так будет и в будущем, но русские люди мечтают об объединении русских людей. Объединение русских людей – это объединение русских, белорусов и украинцев. Объединение одного народа, который пошел с той самой Руси, да, она была и, там, какая она была, и Владимирская, она была и... Киевская, и Московская, и какая только не была. Вот. Вот мы вместе оттуда есть пошли все, И нам хочется всегда быть вместе, рядом. Потому что мы один народ, ну, мы так вот сейчас по-разному называемся, ну и ладно, ничего страшного. Но мы знаем, мы чувствуем это, мы чувствуем, что у нас один корень, мы чувствуем, что мы одной крови, мы чувствуем, что мы, у нас одни предки, у нас одни герои, у нас одна история славная, и мы хотим быть вместе. Вот я бы это истолковал так. И есть люди, которые не хотят быть вместе, ну, они странные какие-то, как по мне, так вырожденцы, вот, извращенцы какие-то, ненавидящие сами себя. Ну, как может русский не хотеть быть вместе с украинцем? Ну, бред какой. Ну, это как русский не хочет быть с русским. Ну, это неправда. Русские и украинцы хотят быть друг с другом. Нормальные, адекватные. Не те, у кого мозг затуманен национализмом радикальным. Не те, кто собирается дробить наши народы до состояния атомов. А те, кто адекватно воспринимает мир, конечно, мы хотим все быть вместе. Ну, мы один народ. Ну, что нам делить-то? Ну... Неудобно, когда большая земля под одной конституцией. Счастье в разнообразии, пишет Родион. Ну, можно как-то объединяться в какие-то разные союзы и придумывать что-то. Ну, почему нет? Не обязательно быть Советским Союзом, правильно? Можно быть каким-то другим союзом или империей. Или... Какая разница? Это все название, понимаете, вот название. Белорусы против, между прочим, быть с Россией, хорошо, но ее частью, но не ее частью, пишет белорус. Белорус, ну вы не говорите тоже за всех белорусов. Вы, может, и не хотите. Ну, а кто-то, может быть, и хочет. Вы понимаете, сейчас вот так приди куда-нибудь в область какую-нибудь, скажи, а вы хотите быть частью России или нет? Они скажут, ну, как бы много опасностей. Какая-нибудь Рязанская область. Скажут, ну и что, нормально мы это воспримем или нет? Хочешь, не хочешь, мы же один народ, понимаете, белорус. Мы же, мы одни, понимаете, мы братья. Ну, хочешь, не хочешь. Тут можно изображать долго и уныло, что мы не братья. Вот можно долго искать какие-то наши разности и не искать схожие вещи в нас. Давайте будем дурковать, почему бы и нет. Можно это делать на протяжении многих веков, пока не станет на земле вовсе украинцев, белорусов и русских. Тогда мы просто исчезнем и все. Все вместе. А это точно. Потому что если исчезнем мы, то исчезнут и все остальные. Наши братья. Такое дело. Не в том смысле, что мы напоследок ударим по ним ядерным оружием, а в том смысле, что ну, если старший брат по величине, понимаете, ну, у нас больше просто, помрет, то и младшим будет совсем туго. Его прижмут их. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, да. Сергей.
Да.
Сергей, Москва.
Да, пожалуйста.
Все-таки хочется вас поправить, потому что, поверьте, вот наш пик развития на этой планете, это был Советский Союз. Если мы его не восстановим, нам всем хана, абсолютно всем.
В каком смысле?
Это пик был нашего достояния, пик человеческого состояния. А мы сейчас свалились в убогую, даже не Российскую империю, вообще непонятно во что.
Российская империя была больше Советского Союза, конечно, по размерам-то.
Вот они все говорят, мы продолжатели... Советского Союза, они не продолжатели, они грабители Советского Союза, понимаете? Вот
поймите правильно, в Советском Союзе...
29 лет прошло, люди до сих пор не понимают, что их грабят. Уже вот с детей эти отпечатки пальцев снимают.
Ой, ну ладно, это во всем мире снимают эти чертовы отпечатки пальцев. И дальше будет больше, потому что таких технологий раньше не существовало. Ну вот этих вот, нажать на отпечатком пальца на телефон, чтобы он открылся. А сейчас существует. Биометрические вещи снимаются там, когда вы визу сдаете, еще что-то. Значит, послушайте, в Советском Союзе был один изъян объективный. Много было вранья. Советский Союз много сам себе врал. В частности, Советский Союз себе врал, когда говорил, что советские граждане живут лучше, чем там, в капиталистических странах. А когда рухнул железный занавес, и чуть раньше даже, люди поняли, что капиталистические страны в бытовом смысле живут лучше. Понимаете? Люди поняли, что можно было, не надрывая пупка, добиться тех же целей, которые добились. Людям стало удивительно странно наблюдать, что капиталист среднестатистический живет лучше, чем среднестатистический житель советского блока. Это странно, это обидно. Врать меньше надо было коммунистической партии. Ну, меньше надо было коммунистам врать. Меньше надо было в науку, да, и в социальную жизнь лезть со своей идеологией дурацкой. Не надо было с этим лезть. Ну, вот это проблема. Плюс псевдодружба народов. Вот это вот. В Советском Союзе. Вы посмотрите, пожалуйста, обратите внимание на то, когда был заявлен парад суверенитетов, какие страны первыми вышли из состава Советского Союза. Первые, сразу ушли. Просто поглядите, обратите на это внимание. То есть дружбы народов, той, о которой говорили, по факту не существовало. И вот если самим себе врать про дружбу, то придешь к тому же самому, что, к чему пришел Советский Союз. Поэтому я говорю, сейчас, понятное дело, что мы с украинцами не друзья на данный момент. Какие мы друзья? Мы не друзья. Но понятно также, что мы братья. Братья могут ссориться. Могут даже бить друг друга. Но у нас есть один путь общий. И либо мы объединимся, либо мы умрем все. Все. Все, это очень простая штука, о которой я говорю. Либо мы объединимся, послушайте меня, украинцы, белорусы и русские, я обращаюсь к трем народам всего лишь навсего, потому что я его считаю одним народом, но неважно, как вы бы его ни считали. Либо мы все вместе, либо нас убьют. Мы сами себя убьем, мы себя изничтожим. Мы додробимся до княжеств. Все, мы превратимся в княжество. Мы все, что наши предки сделали, похерим. В прямом смысле. Мы уничтожим все наши завоевания, наших предков. Просто по собственной дурости, по междоусобной какой-то, междоусобице какой-то, да, междоусобной вот этой войне, в ненависти, которую мы, на которую мы поддались. Посмотрите, когда сегодня Андерс Фок Расмуссен говорит, в Беларуси возможен украинский сценарий, и даже война с Россией, он говорит. Что это такое, как не заявление определенных планов НАТО на Белоруссию и Россию? Ну, видно же, что приходит рожа наглая со стороны к нашему народу, который должен быть единым. Приходит наглая рожа и говорит, есть шанс, что вы друг друга будете убивать. А дальше он будет делать все для того, чтобы мы начали друг друга убивать, как сейчас это происходит на Украине. Вот и все. Потому что для Андерса Фок Расмуссена белорус, украинец и русский – это люди второго сорта. Для него это не родня, это для него не братья. Ему все равно. Ему под нож пускать белоруса, русского и украинца одинаково приятно. Ну или безразлично. Вот и все. Так же, как это было, внимание, одинаково безразлично Гитлеру, так же, как это было одинаково безразлично Наполеону и многим другим. Белорус, русский и украинец для западного мира неразличимые люди. Я недавно смотрел КВН. КВН сейчас не смешной. Но это не важно. Важно другое. Выступала команда из Средней Азии. По-моему, казахи. И они дальше, у них такой там народные танцы какие-то начались. И вот они там изобразили там, значит, киргизский, узбекский, там, казахский танец. И дальше русский танец. И танцуют вроде в русских народных костюмах. А музыка идет украинская. То есть даже наши ближайшие соседи по Советскому Союзу, по постсоветскому пространству, казахи, киргизы, узбеки не отличают украинца от русского. Просто задумайтесь, вы посмотрите, это один из последних КВНов был. Просто обратите на это внимание. Потому что отличий нет. В этом и есть самая большая боль. Что отличий для зарубежной публики не существует. Мы выглядим как три дебила, которые изображают, что они не похожи. А рожи у нас одинаковые. Одинаковые хари. Как вы не можете это понять? И мы одинаково уродливы и одинаково красивы. В разные моменты истории. Одинаково. Нет уникальности здесь никакой. Мы одинаковые. Есть жители окраин. Это самые сложные территории, которые бывали под нами и под поляками. Если мы берем вот ближайшие там Беларусь и Украину, и часть из них идентифицирует себя, и это в общем правда, не как русских людей, а как каких-нибудь там княжество литовское, Они все там Радзивиллы, вот это вот начинается у них, понимаете? Они княжество Литовское, они поляки, они кто угодно. Но они только не русские. Только они вот не какие-то, они там другие. Ну, надо их с миром отпустить, да пусть идут. Ну, пусть идут и присоединяются. Кто хочет к Польше, пускай присоединяется. Кто хочет, пускай к Венгрии присоединяется. Кто хочет к Румынии присоединяется. Пожалуйста, кто кого. Ну, что? Я лишь озабочен одним вопросом. Когда русские, белорусы и украинцы объединятся? Ибо мы один народ. Один вопрос у меня. Когда это произойдет? И я бы хотел когда-нибудь это увидеть собственными глазами. Как бы это было замечательно. И кто, и если из правителей, и мне все равно, кто это будет, наш президент, другой президент, третий президент, объединит наш народ, Господи, да я предлагаю сразу в икону прямо лицо вписывать, и все, и молиться до конца дней наших, потому что это будет великое счастье. Великое счастье, объединение нашего народа. Как я этого жду, это в нашей жизни. А сейчас новости, я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.